Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И наш гость сегодня – сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Мы в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Но сначала лучше пользоваться пейджером в Москве 660 1046. Задавать свои вопросы или смс-сообщение присылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, Борис Ефимович, вот 12 июня исполнится 18 лет со дня вступления Юрия Лужкова в должность мэра Москвы. А вы судитесь и с ним, и с его женой. Вот в 9-м арбитражном суде, я читаю, состоялся очередной раунд судилища. Ваш оппонент, жена мэра Елена Батурина, компания «Интека», я так понимаю, требует опровержения фактов из доклада «Лужков. Итоги». Ну, а вы с ними, вот как это, в состоянии ответчика, да? Как вам, не надоело судиться с семьей московского мэра?
Надоело, не надоело, а куда деваться-то? Действительно, сегодня произошло 8-е заседание арбитражного суда. Я уже не могу себе даже сосчитать, сколько же часов провел я и в арбитражных судах, и в московском суде, и в замоскворецком суде. Это явно десятки часов. Что радует? Радует то, что, несмотря на то, что суды московские, тем не менее основные факты, которые изложены в докладе, подтвердились. Суды, по сути, все претензии Лужкова и Батурина отклонили, и в обширном докладе опровержению подлежат всего малосущественные фразы. Одна фраза, что для большинства москвичей не секрет, что все уровни московской власти коррумпированы. Это я должен опровергнуть. Я не очень понимаю, как это опровергнуть, когда 75% москвичей считают, что Лужков коррупционер и вор. Да? Но, тем не менее, я должен опровергнуть.
А Шпигель вот пишет, 65% граждан считают, что мэр Москвы Юрий Лужков причастен к коррупции.
Я могу сказать, эта цифра 65 – это один из опросов. Опросы проводились с сентября по декабрь. И цифры колеблются в диапазоне где-то от 60 до 75%, это правда.
Да, правда, 56% опрошенных заявили, что они хотели бы, чтобы Лужков остался на своем посту. Такой парадокс.
Нет, это, знаешь, Миш, это для западных людей парадокс, а для нас с тобой в России это совсем даже не парадокс. А я вот тут мэру Лондона объяснял, он мне тоже вот ровно на это указал. Говорит, а как так может быть, что все считают, что он вор, и при этом готов за него голосовать? Логика здесь есть. Логика такая, что наш народ считает, что кто бы ни сел в кресло мэра, тоже будет воровать, и пусть уж лучше наворовавшийся сидит, чем свежий, еще не совсем богатый, не совсем зажравшийся, потому что свеженький может воровать больше. Вот. Логика эта, конечно, ужасная, кошмарная, и, я считаю, катастрофическая для страны. Могу сказать, почему она работает, потому что те, кто наворовали, те, кто коррупционеры, если они занимают высокие посты, они остаются безнаказанными. Так вот, требование по отношению к Лужкову, мое, состоит в том, что он не просто должен быть отправлен в отставку после правления Москвой в течение 18 лет, так же, как Брежнев Советским Союзом, собственно, 18 лет управлял, но он еще должен предстать перед судом по тем эпизодам и статьям о коррупции, которые описаны в моем докладе.
Но пока вот, вы вот, перед судом находитесь и я, проигрываете, ну, там я, частично, но проигрываете.
Я вам так скажу, вот давайте, я считаю, 100% победой то, что случилось в арбитраже, и 100% победой, что случилось в суде с Лужковым московском городском. Почему? Потому что доклад остался без изменения, фраза, которую я должен опровергнуть по поводу иска Лужковым, смехотворно, а фраза, которую я должен опровергнуть в иске Батурина, тоже смехотворно. Я должен опровергнуть фразу такую, факт и упрямая вещь, нигде, кроме Москвы, бизнес Батурина не развивается успешно.
Вот. Ну, значит, он где-нибудь развивается успешно, все-таки ему удалось доказать?
Ну, я вам так скажу, я в докладе пишу о провале бизнеса Батурина в Белгороде, скандальном, об этом губернатор Савченко многократно говорил, о провале ее бизнеса в городе Сочи, о провале ее бизнеса в городе Киеве, о провале ее бизнеса в Марокко. Вот. Они, кстати, и не требуют опровергнуть то, что там везде все провалено. Очевидно, что ее миллиарды, ее состояние связано с бизнесом в Москве. Это тоже никто не требует опровергнуть. Сегодняшнее заседание, на мой взгляд, было интересно вот почему. Сегодня мы обсуждали сделку описанную в докладе, сделку, когда Батурина продала аффилированной с правительством Лужкова структуре земельный участок площадью 58 гектар.
Ну, продала, и что тут такого?
Продала аффилированной с Лужковым правительственной структуре. Так. Я подчеркиваю, это грубейшее нарушение закона о противодействии коррупции. Это грубейшее нарушение закона о государственной службе. Это очевидный конфликт интересов. Продала выше рыночной стоимости. Да, и в этой сделке задействованы бюджетные деньги, задействован Банк Москвы. И деньги прошли в компанию «Премьер Эстейт» с уставным капиталом 10 тысяч рублей. И эта компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей купила у Батурины за 450 миллионов долларов земельный участок площадью 58 гектаров.
450 гектар. Миллионов долларов – это государственные деньги? Бюджетные?
Это деньги, которые прошли сквозняком из бюджета в Банк Москвы, а потом в виде кредита попали в компанию, никому неизвестную, с уставным капиталом 10 тысяч рублей.
Mm.
Вот.
Кто-то, госпожа Батурина, 7 миллиардов задекларировала дохода.
Нет, госпожа Батурина задекларировала за прошлый рублей. Год не 7 миллиардов, а 31 миллиард рублей.
Так,
это 1 миллиард долларов США она задекларировала. И среди вот этой суммы 31 миллиарда почти 40% это деньги от этой сделки. Uh-huh. То есть деньги, которые она получила от продажи вот этих самых...
И это вы выясняли в суде сейчас.
Да, и судья принял удивительное решение, суд, на мой взгляд, характерное решение. Суд попросил, чтобы мы к следующему заседанию, оно состоится 6 июля, представили декларацию о доходах Батуриной за 2009 год. Ну, вы знаете, что декларация была предметом бурного обсуждения, в том числе, я думаю, здесь в студии «Радио Свобода». 31 миллиард рублей ни одна женщина такой доход, да и мужчин мало, которые такой доход могли задекларировать. Тем не менее, жена Лужкова это сделала. Вот. И мы, конечно, 6 числа эту декларацию представим. И мне кажется очень важным то, что обстоятельства доклада, где говорится о вот этих коррупционных действиях Лужкова, они стали предметом такого тщательного разбирательства. Одновременно с этим мы подаем в Страсбургский суд иск против Лужкова с требованием, собственно, отменить решение московских судов.
Но Страсбургский суд не отменяет решение.
Да, Страсбургский суд решение не отменяет, но он может принять решение о несправедливости или незаконности тех решений.
А в Верховный суд вы не обращаетесь сразу?
Нет, мы не обращаемся, поскольку мы считаем это пустая трата времени. Просто пустая трата времени. Ну вот, мы примерно знаем, как устроено басманное правосудие в стране, как устроено правосудие хамовническое теперь уже и так далее. Мы все это хорошо знаем, поэтому мы решили сэкономить время, поэтому сразу в Страсбург, я думаю, в 20-х числах мы этот иск подадим.
Слушайте, а вот Шпигель пишет, что критика в адрес Лужкова, которая все усиливается, происходит с одобрения Кремля. Может быть, и вы участвуете в этой кампании тоже с одобрения вот Кремля, когда есть люди, которые во власти подрывают 18-летнее правление мэра, чтобы занять его пост, а вы им помогаете?
Я вам объясню, в чем дело. Есть такая небольшая разница. Кремль действительно хочет сесть на огромный бюджет Москвы, это бюджет больше 35 миллиардов долларов. Кремль действительно хочет контролировать несметные земельные богатство и московскую недвижимость. Кремль действительно хочет поставить под контроль, личный контроль, все то, что связано с инфраструктурой Москвы, это понятно. Но Кремль абсолютно не хочет действительно победить в Москве коррупцию и навести в Москве элементарный порядок. Потому что Лужков, он, конечно, сукин сын, но это путинский сукин сын.
Ну, как же, он вот. Ельцинский
это,
тоже
не, это путинский.
Соратник.
Знаете, Ельцинский, он, Ельцина уже давно как нет, а вот, от Ельцина он давно отрекся и проклял его, как известно. А вот, и, кстати, при Ельцине он себя вел совсем иначе. Я вам должен сказать, что Лужков никогда вот так нагло, как при сейчас он себя при Ельцине не вел. И, кстати, Батурина не была миллиардером при Ельцине.
Ну, тазики
она была,
делала,
да. Она была средним бизнесменом, и, в общем, Лужков себя достаточно прилично вел. ушел, а обнаглел он, и его жена, собственно, попала в список Forbes и декларирует 31 миллиард рублей только уже при гражданине Путине.
Ну, смотрите, вот сегодняшняя власть, например, вмешалась сейчас силами генпрокуратуры в конфликт в Кадашах вокруг сноса. То есть там уже дошло до драк с депутатами, вот генпрокуратура там приостановила действия строителей. Значит, реагируют они сейчас на действия Лужкова и его команды?
Ну, Медведев вмешался в речник. А почему Лужкова-то не снял? А почему он не под судом?
Ну, слушайте, он не снял министра спорта.
Михаил, я вам объясняю разницу между оппозицией, какую я имею честь представлять, да, и кремлевскими. Кремлевские создали такую воровскую коррупционную систему. Сердцевина этой системы является Лужков. Он свой.
Что да? Сердцевина? Сердцевина в другом месте.
Не, понятно. Конечно, можно говорить о архитекторе этой системы. Его зовут Владимир Путин, он национальный лидер, и он автор вот этой воровской коррупционной модели построения российского государства. Это правда. Тем не менее, вот в этой вертикали есть такое ядро, сердцевина. Это сердцевина Лужков, он свой, он возглавляет Единую Россию, да, он провел фальсифицированные выборы, у него выборы как в Туркмении прошли, да. Вот, все более-менее понимают, как здесь распределяется, выделяются подряды, что Москва самый коррумпированный город России. Он абсолютно соответствует тому представлению об управлении, которое есть в голове у Путина.
И тем не менее он бы выиграл выборы, если бы они проходили.
И в этом смысле он свой, и его, даже если и отстранят, под суд не отдадут. А мы считаем, что он не просто должен быть отстранен, а должен быть под судом, чтобы другим было неповадно. Вот в чем дело. Вот в чем наше отличие. Это первое. Второе. Мы не считаем, что критика Лужкова – это то, на чем мы должны остановиться. Мы так не считаем. Я, Михаил, хочу вам сообщить, что в июне будет презентация доклада «Путин итоги», а не «Лужков итоги».
У вас же был уже доклад про Путина.
Да, у нас теперь будет доклад с Володей Миловым написанный, называется «Путин итоги 10 лет». Вот, это новый доклад, он будет издан большим тиражом, и всем будет понятно, что никаких договоренностей с Кремлем у настоящей оппозиции быть не может. К тому же только наивные люди, либо страдающие там конспирологией, да, и шизофренией политической, могут предположить, что у нас есть какие-то договоренности с Путиным.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Вопросы можно задавать по пейджеру 660-1046, смс-сообщение посылать на номер +7 903 743 2801. Я, знаете, еще про одного персонажа тоже из губернаторов хочу вас спросить. Вот друг, ученик Юрия Лужкова, Валерий Шанцев, рулит любимой вами Нижегородской областью и, возможно, будет переназначен. По крайней мере, он в тройке представленных президентом Медведева «Единой России». Поскольку вы бываете в Нижнем Новгороде, поделитесь мнением, как вам труды Валерия Павлиновича. Он, говорят, цирк построил там, да?
Не, ну, я так скажу, он сидит действительно в том кабинете, в котором я работал губернатором. У нас с ним по-человечески нормальные отношения. Безусловно, он себя ведет гораздо порядочнее и приличнее, чем Лужков.
Снести просто у вас там нечего, наверное,
да не в этом
на
дело,
родине.
Да не в этом дело. Ну, понимаете, вот это вот как бы уже дар с яичницей сравнивать. Да, ну, то есть он, безусловно, к Нижнему не имеет никакого отношения. Слава богу, он сейчас вошел в курс дела, поскольку уже давно работает. Вот, естественно, ему хочется показать себя с неплохой стороны, потому что он, конечно, мечтает о том, чтобы вернуться в Москву. Да, для него Нижний – это некий такой промежуточный этап. Ему там надо проявить себя. Вот, собственно, он там себя и проявляет. Это не значит, что там нет коррупции. Она там есть, там постоянный скандал на эту тему. Там уголовные дела против его заместителя.
С мэром он воюет.
Да, ну, с мэром воюют все, поскольку там делят полномочия, там подряды. Вот, там происходят отвратительные вещи. Например, отменили выборы мэра в Нижнем Новгороде. Да?
А вот, в Дзержинске не отменили.
Да, причем Шанцев приложил к этому максимум усилий. Я с этим не согласен. Но все же сравнение познается. Я так скажу, что среди путинских губернаторов, именно среди путинских губернаторов, Шанцев неплохой губернатор. Неплохой. По крайней мере, с Тулеевым, Лужковым, Ткачевым, да, там, Рахимовым его не сравнить. Я вам так скажу, его просто не сравнить. Это как день и ночь. Дальше, что он сделал? Ну, помимо цирка, это была комедия, там, с конфликт с Грефом, вы знаете, с Кудриным и так далее. Он его все-таки построил. Вот ему удалось там кое-что еще сделать. Ну, например, там, метромост построить, это важное дело. Вот удалось там более-менее активизировать строительство. Что там плохого? Там плохо то, что московские компании монополизируют рынок, в том числе и рынок строительства. Это привело к дикому росту цен на жилье. Вместо того, чтобы конкуренцию развивать, вот пытаются все своим да нашим, ну, собственно, такое лужковское воспитание, своим да нашим отдать подряды. Но не жене, правда, а СУ-155. Все-таки не жене. Вы знаете, вот для меня вот апофеозом такого беспредела, ну, является,
поинтересоваться,
как раз,
кому принадлежит СУ-155.
Является как раз частно-государственное партнерство Лужкова-Батурина. Вот, это уже апофеоз, да. И все же...
У вас больное место.
Да это не больное, это беспредел. Вот смотрите, сегодня я в суде говорил: представьте себе, что мэр города Нью-Йорка по фамилии Блумберг объявил тендер на ремонт статуи Свободы. И этот тендер выиграла его жена. И получила, да, и получила из мэрии, то есть из бюджетных денег, подряд на 100 миллионов долларов. Вопрос: через сколько секунд прокуратура города Нью-Йорка арестует Блумберга и его жену после того, как это будет объявлено? Ответ: через одну секунду. Теперь, что в Москве происходит? Великий памятник рабочему и колхознице, да, на ВДНХ, Мухиной, Веры Мухиной, объявили тендер в новогоднюю ночь 2008 года. Участница Батурина, ее компания «Стратегия». Стартовая цена ремонта 80 миллионов долларов. Других участников нет. Через месяц выясняется, что других участников нет, подписывается контракт с госпожой Батуриной, правительство Москвы, которое возглавляет Лужков, подписывает контракт. Цена увеличивается. Она может только уменьшаться. Цена увеличится до 100 миллионов долларов. Вопрос. Я об этом написал в докладе. Об этом уже в интернете. Интернет бурлит. Об этом все знают. Господин Медведев знает. Жириновский об этом сообщил Путину, когда тот пришел в Думу. Потом об этом было специальное вот письмо господину Медведеву.
Жириновским тоже судится. Да, да. Московская мэрия вся, по-моему, в полном составе.
В полном составе, да. Проблема Жириновского, я вам так скажу. Он говорит в целом правильно. Но в судах, и вот у меня уже большой опыт судебной практики, хотя не я инициатор, а Лужков с Батуриным. Ну, так да. Вот в судах нужно не выступать, как на трибуне в Думе, а в судах нужны адвокаты. Я считаю, что ошибка Владимира Вольфовича стоит в том, что у него квалифицированной адвокатской помощи нет. А факты, тем не менее, у него есть. Но ему просто не хватает.
Но вы координируете свою деятельность.
Мы с ним, я так скажу, это еще 5 лет назад казалось невероятным, да? Но сейчас я считаю, что то, что он говорит в отношении Лужкова, это правильно. И хотя у нас с ним взгляды расходятся на очень многие вещи, поэтому вопрос, у нас совпадение.
Господин Цветков из города Одинцово пишет: Немцово, спасибо вам за доклад про Олимпиаду в Сочи. Вот про Олимпиаду в Сочи хочется спросить, раз вы не состоявшийся мэр Сочи, расходы...
Только поэтому или потому что я там родился?
Ну... То, что вы родились, это не имеет никакого значения в Сочи, собственно, родились и родились.
Нет, это факт моей биографии,
ну, это безусловно. Да, ну, там, сколько вам лет было. Расходы на подготовку к Олимпиаде превысили бюджеты всех предыдущих зимних игр. Вот независимая газета пишет, что Россия побивает мировой рекорд. Потратит 30 миллиардов долларов при первоначальной смете 12 миллиардов. А вот последняя Олимпиада, которая, не помню, где была, обошлась всего в 3 миллиарда долларов. Там.
В Ванкувере.
В Ванкувере, да. Вот как вы оцениваете деятельность эту всю с учетом того, что президент мог Жак Роги сказать, сказал: спасибо за отличную работу, спасибо, что вы прислушиваетесь к нам. Это он сказал все Владимиру Путину.
Ну, Жак Роги – это отдельный персонаж. Я вам хочу сказать, что это кощунство и цинизм, то, что он сегодня сделал в Сочи. Дело в том, что сегодня... Он сегодня в Сочи находится.
Да-да.
Да, дело в том...
Ему показывают
да,
там
да,
всякие
да,
объекты.
Это наглость, кощунство и цинизм. Мы ему сообщили, этому Жаку Роги, что в Эмитринской низменности... голодают люди, которых насильственно Путин и Олимпстрой пытаются выселить из своих домов, в которых они живут больше 100 лет. Там живут, кстати, старообрядцы, там живут казаки, там живут абхазцы, там живут армяне. Это такие самые плодородные земли нашей страны, там 3 урожая в год собирают, там лучшие сочинские пляжи находятся. Так вот, людей оттуда выселяют. При этом не просто нагло выселяют, а выселяют в дома, построенные из поливинилхлорида, Это такой строительный материал, в котором содержится фенол, и который использовался вот этой печально с кошмарной историей в хромой лошади, когда сгорело больше 150 человек. Из этих материалов путинский Олимпстрой построил дома, и сейчас в эти дома насильно сгоняет людей.
Строил, между прочим, там товарищ, который держал, от него взятки вымогают.
Да, причем, я вам так скажу, причем там строителям не платили деньги, они там голодали. Но я могу сказать, вот. Сегодня люди, сегодня 6 человек конкретно, я с ними на связи нахожусь, сегодня люди продолжают голодать. Голодают они 20-й день. 20-й день. Они начали голодовку 18 или 19 мая, я уже не помню. Вместо того, чтобы хотя бы встретиться с этими людьми и спросить, почему вы голодаете, он там какие-то забивает сваи, там прикручивает какие-то болты, участвует в строительстве какого-то там стадиона, отлично понимая, что на костях...
Олимпийский университет в полмиллиарда долларов за счет компании «Интеррос» Потанина.
Я понял.
И кредита Сбербанка.
Так вот, еще раз вам могу сказать, что когда Олимпиада не может строиться на несчастье и костях людей...
Будет строиться.
А это противоречит Олимпийской хартии. Если Олимпиада сопряжена с трагедией людей, а там настоящая трагедия, потому что людей выгоняют, и не просто выгоняют, почему они голодают? Голодают они по той причине, что их не просто выгоняют, а им говорят, вот вы переезжаете в эти феноловые дома, и при этом еще за это доплатите деньги. Причем доплатить вы должны от 2 до 4 миллионов рублей. Почему надо доплатить? Потому что, оказывается, оценщики пришли и оценили их дома в 22 тысячи рублей за квадратный метр, а дома феноловые, которые построил путинский Олимпстрой, оценили в 35 тысяч рублей.
Но должны же люди заработать,
если, секундочку, в Олимпстрое. Вот, Михаил, хватит ехидничать и уродствовать. Вот если бы вы жили в этом доме конкретно, да, и вам бы сказали, катитесь-ка отсюда, переезжайте вот в Некрасовку, в этот фенольный дом, и у вас там был дом там 100 метров, вот в 100-метровый дом переезжайте, и еще нам доплатите нищим 4 миллиона рублей. А мы, кстати, можем вам помочь, мы вам ипотечный кредит дадим, они говорят. Вот в этих условиях, когда президент Олимпийского комитета вместе со своим другом Путиным, да, открывает там Олимпийский университет или еще что-то, я считаю, что это верх цинизма, жестокости и кощунства. Так Олимпиады не делаются. Теперь по поводу цены. А вас не удивляет, что четвертое транспортное кольцо в Москве, один его километр, стоит 550 миллионов долларов? Один километр стоит дороже, чем один километр большого адронного коллайдера. А вас не удивляет, что Московская кольцевая автодорога километр стоит 100 миллионов долларов, но а третье транспортное кольцо 117 миллионов
строитель,
долларов?
Строитель, который жалуется на администрацию президента, сказал, что откат составлял 12% от суммы контракта. Там,
я вам хочу сказать, что Кремлю. Я хорошо знаю стартовый бюджет Олимпиады. Он действительно, как вы правильно сказали, составлял где-то 12-15 миллиардов долларов. Сегодня они объявили, что бюджет Олимпиады стоит 30 миллиардов. 30 миллиардов – это отнятые деньги у пенсионеров, у врачей, у учителей, у военных, у всех, да? Так вот, они, видимо, на вертолетах будут щебенку возить, и откаты будут не 12%, а 90%.
Борис Немцов в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим после выпуска новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в Кадашевской слободе приостановлен снос исторических зданий по предложению городской прокуратуры. В настоящее время по поручению генпрокурора России Юрия Чайки проводится проверка законности сноса строений. Активисты партии «Яблоко» провели в понедельник пикет у постоянного представительства Калмыкии в Москве в память об убитой журналистке Ларисе Юдиной. Главный редактор газеты «Советская Калмыкия» сегодня, лидер местного отделения партии «Яблоко» Лариса Юдина, была убита 12 лет назад. В Саратове на пресс-конференции, организованной редактором газеты «Саратовский расклад» Владимиром Спирягиным, обнародованы факты использования арабского труда заключенных колоний-поселений Красноармейского района области. В Афганистане сегодня погибли 10 военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Это самые тяжелые потери за день сил коалиции в Афганистане за последние месяцы. В пригороде Бишкека, столице Киргизии, около 200 человек перекрыли трассу на Казахстан. Они требуют, чтобы власти занялись решением насущных для населения проблем, таких как право собственности на землю, прописка, а также обеспечение людей светом и водой. В Стамбуле открылось совещание по взаимодействию мерам доверия в Азии. На форуме обсуждаются вопросы ядерного разоружения, использование ядерной энергии в мирных целях, меры по укреплению безопасности в Азии. В Вене руководство Международного агентства по атомной энергии обсуждает иранскую ядерную программу. Открывая заседание, глава МАГАТЭ Юкей Аману заявил, что Иран отказывается сотрудничать с международным сообществом. Соединенные Штаты обещают Азербайджану способствовать урегулированию его отношений с Арменией по поводу Нагорного Карабаха.
В эфире «Радио Свобода», еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость – сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер 660-1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Уважаемый Борис, ваше мнение, дальнейшее усиление силовой линии Путина после терактов, митингов, ограничения свобод окончательно похоронит все разговоры Медведева о модернизации. Это мнение Федора.
Ну, я согласен с Федором. Я считаю, что модернизация – это фикция. В условиях вот, несвободы, в условиях отсутствия независимого суда, в условиях, когда Ходорковский в тюрьме, и когда собственность ничья не может быть защищена, в условиях, когда из России бегут бизнесмены и вывозятся капиталы, в условиях, когда действительно клептократия относится к своей стране как к бизнесу, который немедленно надо украсть и вывести, в этих условиях какая может быть модернизация? Кстати, Медведев встречается с иностранцами и предлагает им вот эти инновационные технологии внедрять в России. А вам не кажется, что пока мы в России сами не хотим их внедрять, то иностранцы нам не помогут? Люди-то убегают и увозят деньги с собой. Причем это фиксирует...
А Медведев не согласен. Он говорит, чемоданного настроения такого нет, о котором некоторые бизнесмены высказываются.
Вы знаете, Медведев, находясь в Кремле, видимо, страну плохо уже чует. Такое бывает у людей, которые в «Мерседесах» бронированных с Рублевки, с мигалками, останавливая все движение и носясь по Кутузовскому, потом по Арбату, за 20 минут доезжают до Кремля, а у них чувство реальности исчезает, это правда, оно у него исчезло. У него нет чемоданного настроения еще пару лет, пока его Путин позволяет там сидеть, да? А у бизнесменов, у которых грабятся бизнесы и отбираются бизнесы, у этих настроение не просто есть, а оно уже реализовано. А вы у Чичваркина спросите, он вам расскажет все.
Чичваркин такой сомнительный персонаж.
Сомнительный, только создал с нуля гигантскую сетевую компанию.
Ну, вы же знаете,
компанию,
что там было все с таможней в доле. Да,
да,
потом,
я понял, кто там в доле, не в доле.
Как в любом бизнесе в России.
Вы знаете, в каждом, вот,
законно
в каждом
его
городе,
вести невозможно.
В каждом городе и в каждом регионе есть свой Чичваркин. И очевидно совершенно, что люди, глядя на эти примеры, никакого желания заниматься нанотехнологиями, высокими технологиями, инновациями не имеет. Но самое главное даже не это. Самое главное то, что в стране первобытно-общинная вот эта гнилая вертикаль, где, кроме как хапнуть, чиновник больше ни о чем не думает. Ни энтузиазма, ни патриотизма, ничего у них нет. У них желание только набить карман. Все. Ходить в Брионе и носить часы бланка, да. Плана или багги.
Борис, вот вопрос про акцию 31 мая. В Петербурге все-таки вас не побили, когда вы там участвовали. Побили лимоновцев на Невском проспекте, но в Москве разогнали. Вот New Times сегодня пишет, что борьба с несогласными станет приоритетной задачей государственной власти. Дана соответствующая директива из аппарата правительства в МВД. Ответственность за выполнение задания ложится на центр ЭПО борьбе с экстремизмом, уголовный розыск. Ну, пресс-секретарь премьера это опровергает. А вы как считаете, каковы перспективы вот этих вот акций протеста?
Ну, я так скажу, стратегия 31 оказалась действительно очень серьезной проблемой для циничного режима. Дело в том, что приходят на площадь как в Питере, так и в Москве люди разные, но их всех объединяет одно – это люди искренние, убежденные, их нельзя купить. Для Путина это непонятно. Если бы можно было купить, если бы можно было запугать, если бы можно было уговорить, он бы понял. А когда купить нельзя, люди, которые идти под дубины, ему это непонятно, и для него это огромная угроза. Второе наблюдение. Акции становятся более и более массовыми. Вот в Питере, где я был, мы собрались на Дворцовой площади, больше 1000 человек, а потом прошли через Александровский сад на Сенатскую площадь. Легендарное, уникальное место, и декабристы, и Конституционный суд там находится, и Медный всадник. Так вот, такого количества людей никогда не собирали марш несогласных. В Москве было и того больше народу. Далее, очевидно, требования этих людей. Люди отчетливо понимают, что с Путиным Россия загнется окончательно. И Россия без Путина – это главный лозунг, который его дико бесит и раздражает. Причем людей никто туда не загоняет. Люди идут реально под дубины. Им уже надоело, да, вот слушать эту жвачку, вранье, бесконечное чванство, да, лицемерие, жестокость эту наблюдать в стране, когда там шахтеры, которые несчастные погибли на Распадской, им даже не разрешили выйти на митинг, чтобы защитить свои собственные, свое право на жизнь защитить. Им даже этого не позволили делать. Поэтому эти акции будут продолжаться. Солидарность в них активно участвует, как в Питере, так и в Москве. Я считаю, что не только политизированные люди, но неравнодушные люди, далекие от политики, тоже к ним будут присоединяться. И не только Юра Шевчук, и не только Артемий Троицкий, но я надеюсь, что и очень многие представители нашей интеллигенции и бизнеса рано или поздно туда придут. Я считаю, что перспектива с Путиным до 2024 года катастрофична. Я думаю, что страна не просуществует до этого времени с ним.
Значит, потому что режим
держится на $80 за баррель, держится на этих воровских таких понятиях, да, держится исключительно на дубинах ОМОНовских и на цинизме.
Да, ну, держится он, знаете, на чем? На том, что каждая, по крайней мере, значительная часть граждан ставит себя на место правящих этой страной и считает, что они вели бы себя точно так же. То есть использовали бы служебное положение в личных целях.
Ну, я так скажу, я считаю, что...
И они согласны с тем, что с ними делают.
Я считаю, не в этом дело. Я считаю, что есть контракт. Он негласный, но он есть. Я вам буду платить пенсии и платить какие-то там зарплаты, а вы сидите тихо. А я захочу, буду грабить «Газпром», захочу вас сажать, буду, захочу дубинами вас буду огревать. Ну, вы сидите тихо, потому что я вам с барского стола остатки, конечно, там дам, чтобы вы там уж с голоду не подыхали и чтобы кричали, какой я великий национальный вождь. Вот в чем дело. Дело в сделке. Сделка существует. Поэтому пока она существует при таких ценах, которые есть на нефть, то действительно большинство считает, что, ну, жить можно.
Вот, Татьяна подозревает вас в участии в неком заговоре. Если нет договоренности с Путиным по поводу Лужкова, следовательно, оппозиция имени Немцова работает от группы Волошина, Дьяченко, Чубайса.
Я вам так скажу. Знаете, вы перечислили, конечно, замечательных людей, но они настолько хорошо вписаны в существующую систему, что иметь дело с солидарностью – это очень опасно для них занятие. Вот. Я думаю, что конспирология здесь ни при чем, а здесь надо просто понимать, как жизнь устроена. Я должен сказать, что очень многие люди довольно приличные, они стараются со мной пореже общаться. Вот, с тем, чтобы сохранить свое место вот в этой путинской системе управления страной. Я, кстати, на них нисколько не обижаюсь, это, в конце концов, их выбор, да? Но никакого заговора, тем более с этими людьми, быть не может, в принципе.
Да, ну давайте мы слушателей подключим. Валерий из Волгограда, пожалуйста, ваш вопрос Борису Немцову.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Борис Ефимович.
Да.
Я немножечко, значит, с вами... солидарен в каких, ведь да не немножечко, а полностью выслушал сейчас вашу речь. Это исторически, можно сказать. С судами я знаком, и тут можно даже вывести, знаете, такой, в общем, анекдотом-то не назовешь. Кто, говорит, с нашими судами сталкивался, тот в цирке не смеется.
Тот что?
Не смеется.
Тот в цирке не смеется. Кто с нашими судами?
Да не, вы знаете, зачем в цирк ходить? Можно в суды ходить.
Да. Нет, тот в цирке не смеется уже. Но дело не в этом. Тогда помните, Черномырдин уже не стал премьер-министром, да?
Ну да, да.
И вот он в Думу, значит, попал. И там вот скорость, оно, может быть, не так, не придали этому значения. И где-то при какой-то интервью было, значит, ну, более-менее, значит, такое маститое собрание было. И, значит, он имел неосторожность высказаться, не знаю, так это в сердцах, что вот, мол, да я если скажу, то, значит, а перед этим был такой, значит, его Буш, он очень хвалил папу Буша, а вот сыночка он почему-то недолюбливал. Вот. И Буш сказал, что он вор. Он украл деньги, значит, на Черномырдина. Ну как же так? И в скорости это все, значит, раз замялось. И, значит, Черномырдин раз, и почему-то...
Можно я вам скажу? Черномырдин по сравнению с нынешними святой. Он просто святой. Я уже говорил про Лужкова образца Ельцина и Черномырдина, и современного Лужкова. Один приличный, строящий дороги, там, храм Христа Спасителя, МКАД и так далее. А второй просто совершенно уже, я не знаю, обнаглевший до полного беспредела вместе со своей семейкой. И так со всеми. Они своей безнаказанностью, они вот своим подчинением всей этой бюрократической структуры, они вот этими циничными сделками, в том числе и с региональными вождями, да и с народом тоже, они почувствовали полную вольницу, и до тех пор, пока мы их не приструним, они будут наглеть и дальше.
Вот губернатор Ивановской области Михаил Мень, когда-то состоявший в Яблоке, значит, фраза из интервью: «Нам абсолютно не нужны мэры городов, которые имеют политические взгляды». Это он объясняет, почему удалось им отменить выборы мэров. Или в Мурманске вот депутаты городской думы под надуманным предлогом сняли мэра, который год назад победил на выборах напрямых, вопреки воле местной «Единой России», тут же отменяют, собираются отменять прямые выборы. В Челябинске отменили прямые выборы мэров. Это происходит, между прочим, по всей стране.
Вы так что мне рассказываете?
Нет, я просто, мне интересно, что вы будете делать, когда выборов вообще никаких не будет.
Ну, во-первых,
вы там в Сочи поучаствовали, увидели, что такое выборы мэра.
Во-первых, Михаил, я не понаслышке знаю о выборах, я участвовал в выборах мэра Сочи. Это не выборы. И мы не рассматривали это как выборы. Это была возможность предложить людям альтернативу тому гнусному воровскому режиму, который строит гражданин Путин и его младший партнер Медведев теперь. Вот. А, собственно, то, что их отменили фактически, да, вот так, на самом деле мало что меняет. Они все равно проводили кого угодно, снимали неугодных, да, фальсифицировали, шельмовали, манипулировали и так далее и тому подобное. Это абсолютно логическая, очевидная эволюция вот этого самого режима, который постепенно в туркменско-белорусском направлении развивается. Теперь, безусловно, это грубейшее нарушение наших прав. У нас и так особых прав нет. Но право избирать своего мэра, губернатора, сенатора, депутата, лишение этих прав – это ограничение и без того скудных прав, данных нам вот, нашей Конституции. Поэтому, конечно, это конституционный переворот, который совершил Путин, и он за это должен отвечать. Уничтожение федерализма, да, привело к обнищанию огромного количества провинций России и граждан. И это грубейшее нарушение базовых основ Конституции. Уничтожение местного самоуправления, то, о чем вы сейчас сказали, это базовое нарушение и Конституции, и наших обязательств в Совете Европы. Потому что вы знаете, что мы подписали Европейскую хартию о местном самоуправлении. Это все преступления, они будут, конечно, расследованы, от этого никуда не деться. Единственное, нужно бороться за свои права. Если вы думаете, что кто-то придет и скажет: ой, сейчас мы наведем порядок, и народ начнет рукоплескать. Ничего подобного. Никто нам избавления не даст.
Так, Иван из Москвы. Ваш вопрос Борису Немцову.
Добрый вечер. Здравствуйте. Борис Ефимович, ну, я, конечно, полностью согласен с вашим пафосом, но именно у меня такое ощущение, что вы показываете очень очевидно, очень ярко, очень убедительно вот все последствия, все, что делает вот эта гнилая вертикаль, говоря вашими словами, я с ними абсолютно согласен. Но, по-моему, сейчас уже дело дошло до того, что мало показывать вот эти все вещи. Уже страна-то наладан дышит, уже надо думать о том, как сменить эту вертикаль, какую систему приложить вместо нее. Вот такой вопрос. Спасибо.
Да, ну, я, во-первых, абсолютно согласен, что надо не только на негативе строить свою деятельность, но и на позитиве. Ровно поэтому мы в «Солидарности» предложили и антикризисную программу, которая отвергнута была. Ведь что Путин предложил? Путин предложил помочь своим дружкам-олигархам, дал деньги 4,5 миллиарда Дерипаски, дал 1,5 миллиарда Абрамовичу, дал банкам десятки миллиардов долларов, да, про народ при этом забыл.
Спас банковскую систему.
Значит, мы предложили совсем иначе. Мы предложили стимулировать спрос населения, для этого поддерживать как раз потребительское кредитование, развитие торговли, в том числе и социальной и так далее и тому подобное.
Это было проехали, Борис, это, все это, уже
это,
сделано.
Это было отверг.
Миллиардеров понял. Стало больше.
Да, миллиардеров стало в два раза больше, да, при этом 20 миллионов нищих. Это вот его заслуга за годы кризиса. Мы предложили и план возврата тех отобранных политических и гражданских прав, которых мы лишились за последние 10 лет. Эта программа изложена в 300 шагов свободы. Я просто, Иван, хочу вас отослать к нашему сайту russolidarnost.ru, где изложен детальный план и политической модернизации страны, и экономической, и социальной модернизации, в том числе и модернизации пенсионной системы, модернизации здравоохранения, народного образования, науки, армии и модернизации, что очень важно, правоохранительной системы. Вот недавно была презентация доклада Милова и Яшина о модернизации правоохранительной системы, чтобы не было вот этих Евсюковых, чтобы не было этих ОМОНовских дубин, чтобы все-таки с преступностью боролись, а не с оппозицией. Да? И этот доклад, я считаю, абсолютно правильный. Об этом говорил и Гарри Каспаров, и наши правозащитники, Лев Пономарев. То есть детальный план наведения порядка в стране, возвращения в конституционное русло. Этот план у нас изложен, и посмотрите, пожалуйста, на нашем сайте его.
Предлагаю проводить требования открытости хозяйственной деятельности государственных и муниципальных субъектов в интернете в реальном времени с указанием контрагентов-подрядчиков. Это наши деньги, какие тут могут быть тайны, пишет Виктор.
Вы знаете, вот в Швеции 300 лет назад, был издан фантастический закон, который до сих пор действует, что правительство не имеет права принимать секретные решения. Все решения должны быть публичными. И кадровые решения, и финансовые решения, и имущественные решения, все публичные. Вот я считаю, что это предложение, оно абсолютно точное, но в условиях, когда чекисты у власти, когда секретность – это возможность воровать и безнаказанно воровать, конечно, при нынешнем режиме мы такой открытости никогда не добьемся.
У вас был политсовет, движение «Солидарность», и было такое странное решение о создании партии. Что это? Какая-то часть, я так понимаю, вашего движения за это, какая-то часть не очень?
Ну, я вам скажу так. Это решение, Михаил, было принято единогласно. Создан оргкомитет по созданию партии «Солидарность». Оргкомитет возглавил я. Задача в ближайшее время привлечь как можно больше наших сторонников. Во-первых, кстати, это активизация кампании подписи под письмом Путина в отставку. Вы знаете, что это письмо подписали почти 50 тысяч человек. Оно находится путиновотставку.ру, на этом сайте можно его найти. Кроме того, это участие в разъяснительной просветительской работе о том, что натворил Путин за 10 лет своего правления в нашей стране. В этой работе будут задействованы наши региональные организации, наши активисты. Кроме того, это участие активное в митингах, шествиях и протестных акциях, в том числе и 31 числа. Мы планируем за счет всех этих акций увеличить нашу численность с тем, чтобы действительно желающие преобразоваться в партию могли иметь эту возможность.
Ну вот представители...
Короче, мы отлично знаем,
вот представители Российского Объединенного Фронта, это кратко, Ротфронт, левая такая организация, решила пойти в Минюст и попытаться провести государственную регистрацию партии. У них создано 61 отделение в 61 регионе, и численность 60 тысяч человек. Вы не хотите провести такой эксперимент?
Ну, понимаете, мы...
В рамках медведевской либерализации и модернизации.
Ну, это же болтовня, это же никакой модернизации, либерализации нет.
Они возьмут вас, зарегистрируют.
Я так считаю. Пустят
на выборы, Михаил, 2% получите.
Я оцениваю вероятность...
Нет, 3.
Я оцениваю вероятность регистрации партии «Солидарность» меньше 1%. Тем не менее, я считаю, что мы не должны ориентироваться на репрессивное законодательство, когда, по сути, в стране нет ни одной оппозиционной зарегистрированной партии.
Как же АКП?
Ни одной. Они не имеют права ругать Медведева. Вы никогда не услышите от Зюганова ни одного слова плохого про Медведева, ни одного слова плохого про Путина.
Как же они про отставку что-то говорили?
Они Кудрина. Об отставке Кудрина они говорят, Набиуллиной, может быть, говорят. Вот после Олимпиады позорной в Ванкувере про Будко что-то там бубнили. Вот. Им категорически запрещено критиковать Путина и Медведева, то есть тех людей, которые и отвечают за положение в стране. Поэтому это никакая не оппозиция. Ни одной оппозиционной партии в нашей стране не зарегистрировано. Тем не менее, мы должны делать все, чтобы этот процесс продолжался, чтобы отменялось репрессивное законодательство, чтобы привлекать сторонников, что в конце концов зарегистрироваться. Стоит ли сейчас идти регистрироваться? Я считаю, нет. Я считаю, надо спокойно работать над привлечением сторонников в солидарность.
То есть это подпольная партия?
Это не подпольная партия никакая. Мы когда наберем соответствующую численность, и когда посчитаем нужным, а мы на съезде солидарности, который состоится, видимо, в конце года, это будем обсуждать, когда решим, когда надо идти регистрироваться, тогда и пойдем.
Не помню, кто вы такие, ликвидаторы или отзависты? Ликвидаторы,
конечно. А я, кстати, должен вам сказать, у нас была бурная дискуссия на политсовете, но за решение организовать оргкомитет все проголосовали, ну, ни одного против.
Ладно, Михаил из Москвы еще успеет, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, Борис Ефимович. Конечно, все ваши рассуждения, они встречают симпатии со стороны народа. Но народ-то в целом аполитичен, он инертный. За эти 15 лет правления позднего Ельцина и Путина он в какой-то степени деградировал. Он не пойдет на баррикады. И вот ваше убеждение, ну, по Акуджаве, возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Но друзей-то очень мало, понимаете? 200-300 человек, они ничего не решают. С уважением к вам.
Вот, ну, вот.
И успехов вам.
Да, борьба спасибо. Ваша бессубъектна, ну, знаете, нет опоры в обществе.
Вы знаете, я вот от очень многих приличных, достойных людей слышал такое мнение, что дело безнадежное, вот, и нечего, собственно, рыпаться, надо сидеть и ждать у моря погоды, сидеть, когда вот, понять, когда они сами рухнут и так далее. Да не рухнут они. Дальше. Это не спринт. Это не забег на 100-метровку. Они и через месяц будут, и через полгода будут, и, возможно, через 2 года будут.
Через 12 лет
будут. Это марафон. Это такая очень долгосрочная, серьезная борьба, серьезная стратегия. Дальше. Я не похож на революционера. Вот. Мне уже 50 лет. Это в молодости, знаете, я организовывал антикоммунистические демонстрации и митинги в Нижнем Новгороде. А сейчас, в общем, как-то уже совсем иной возраст, да? Тем не менее, поскольку парламент у нас не место для дискуссии, а кладбище политическое, поскольку у нас перечить Путину – это уже геройский поступок. Вспомните, как народ отнесся к абсолютно таким достойным высказываниям Шевчука, он уже стал героем. Да? Поскольку уже все боятся сказать правду, особенно начальство, ничего не остается, как приводить, ну, то есть, как заниматься в том числе уличными методами борьбы. Дальше. Считаю ли я, что на улице решится вопрос. Ответ. Если нам удастся в Москве собрать 100-тысячный митинг с требованием отставки Путина и возврата отобранных наших с вами гражданских прав, я думаю, что это очень даже реально. Потому что власть, она только с виду такая крутая, только с виду такая брутальная, только с виду такая, знаете, непробиваемая. Ничего подобного. Как миленькие убегут, возьмут вещички, сядут в самолет и улетят к своим друзьям в Берлускони, там, Саркози, не знаю куда. Может, кто-то в Северную Корею поедет или на Кубу. Вот. На самом деле, действительно, нужно работать над тем, чтобы нас стало как можно больше. При этом все средства борьбы должны быть мирными. Да, вот никаких не должно быть там погромов, прутьев и так далее. Это они имеют право дубинами нас по голове дубасить и ветеранов войны сажать в автозаки и насиловать их потом в отделениях милиции. Это им можно. А мы должны действовать мирными методами. Знаете, как Невский говорил, не в силе Бог, но в правде.
Так, Борис, а смогли бы вы, ну, в кавычках, видимо, уволить милицию за один день и посадить воров в законе, как в Грузии, Вадим спрашивает.
Ну, в Грузии, как бы вот не относиться к Саакашвили, да, один вопрос решен. Менты взяток не берут. Ни на дороге, ни как бы то ни было еще. Действительно, там проведена была кадровая чистка милиции, причем полиция теперь уже, причем многократно там менялись министры, стали резко сократили численность, резко увеличили зарплаты, и тем ребятам, которые там служат, обеспечили достойные условия жизни. Они, если ты им взятку будешь давать в Тбилиси на улице, они тебя наручники оденут. Вот если ты, сидя за рулем, нарушил правила и дашь взятку, наручник получишь сразу же и пойдешь тут же по этапу. Вот. Нам такое не снилось. Это, конечно, позорище, да, что Грузия, самая коррумпированная республика бывшего Советского Союза, я хорошо помню, что творилось в советские годы в Грузии, да, вот сейчас стала страной, где коррупция там в десятки раз меньше, чем у нас. Теперь может ли нынешний режим провести такую реформу? Ответ – нет. Они даже Нургалиева не могут уволить.
Вас спрашивают. Да, а конечно, вы можете?
Послушайте, у нас есть программа модернизации правоохранительной системы. Первое. Конечно, увольнение Нургалиева – это ключевой фундаментальный шаг. Второе. Надо сделать муниципальную милицию и выбирать шерифов, да, то есть выбирать руководителей полиции муниципальной. И все мелкие преступления должны на уровне участковых расследоваться и муниципалитетов. Дальше. На федеральном уровне только борьба с организованной преступностью, только бюро расследований, там, общероссийское должно быть, которое занимается там наркотрафиком и бандами. Конечно, гуляющие по стране воры в законе, о которых все знают, и которые, видимо, абсолютно ассоциированы с нынешним режимом, с этими людьми надо как-то разбираться, причем разбираться быстро. Но в той гнилой вертикали, когда от участкового до министра внутренних дел все повязаны одной коррумпированной цепью, конечно, никакой борьбы с преступностью не будет. План модернизации правоохранительной системы, я говорю, был представлен, он мне нравится, его надо реализовывать. С ними, конечно, реализовать его не удастся.
Ну, давайте еще, Федор, короткий вопрос, Петербург.
Да, добрый день, уважаемый Михаил и Борис Ефимович. Скажите, пожалуйста, вы действительно думаете, что что-то может измениться? Почему? Ведь невозможно сменить даже региональное руководство, пока Путин находится у власти. Вспомните, Путина чуть-чуть подвигнули, и началась война против Грузии. Это очень серьезно и довольно страшно. И мне кажется, что вам надо быть готовым к самому тяжелому развитию ситуации. Готовы ли вы к этому?
Вот а хотел... какое, Федор, а какое вы рассматриваете самое тяжелое развитие?
Вот сажать будут.
Я думаю, будут сильные зажимы. Вы посмотрите, закон об ФСБ, это 37-й год. Ведь дальше останется только признать право за ФСБ и другими спецслужбами отстреливать людей на улицах. И я не думаю, что это мое сумасшествие. Я очень боюсь, что движение идет в этом направлении. И действительно, возможно, и какие-то военные авантюры, в том числе вот та агрессивная война против Грузии, во многом была связана с маленьким ослаблением влияния путинской группировки. И мой вопрос все-таки, насколько вы морально готовы к различным развитиям событий? Спасибо вам большое.
Федор, ну, я, к сожалению, должен с вами согласиться. Я тоже считаю, что поскольку режим слабый и гнилой, единственный шанс сохраниться Путину и вернуться на трон – это закручивание гаек. Дальше. Я, тем не менее, считаю, что... Меня так мама воспитала, что отступать от своих принципов и убеждений я не имею никакого морального права, в том числе и как многодетный отец. Вот я абсолютно присоединяюсь к тосту Шевчука, чтобы, если уж не мы, то, по крайней мере, наши дети жили в свободной стране. И ради этого нужно бороться. Я, конечно, очень надеюсь на лучшее и считаю, что у нас не будет твориться 37-го года, но, тем не менее, в нашей стране надо быть готовым ко всему.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Борис Немцов, сопредседатель движения «Солидарность», вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
3 недели уже держим оборону в Кадашах.
За первые сутки специалистам удалось осуществить сбор нефти.
Джулиан Лоуенфельд не только перевел маленькие трагедии Пушкина.
В моральном отношении я больше не вижу для себя возможности
покупать. Услышанные молитвы миллионов верующих.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».